Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова, и в гостях в программе «Светлый вечер» сегодня священник Стефан Дамусчи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета. Мы говорим о чине прощения.
Накануне прощенного
воскресенья, послезавтра, и о том, что же такое само прощение, в чем суть этого понятия. Оно, в нем два разных вектора, как я понимаю. Прощение как акт подойти, попросить прощения искренне, осознав при этом, когда человек просит прощения, осознавая действительно свою вину и находя в себе смелость подойти к тому, перед кем он чувствует себя виноватым или считает себя виноватым, или видит, очевидно, да, себя виноватым. А второе прощение, второй вектор – это когда к тебе подошли, и несмотря на все свои какие-то внутренние там возмущения, бурления, обиды и прочее, если человек у тебя просит прощения, нужно его простить. Вот о том, как, собственно, прощают, мы как раз попытались в первой части с вами поговорить. И мне кажется, что здесь очень важный момент, чтобы все-таки у нас внутренне, чтобы мы понимали, где действительно объективно есть место для обиды. Хотя, в общем-то, если уж разобраться так, я с трудом представляю себе, чтобы Серафим Саровский, например, на кого-то обижался.
В этом и дело. Поэтому я и говорю, что прощение – это личное дело обиженного человека. Потому что есть люди, которых невозможно обидеть, а есть люди, которые обижаются на все подряд. То есть, на самом деле, конечно же, вот вы сказали, к тебе подходят, искренне просят прощения, и надо простить. Ну, это невозможно сделать так просто, простить, что я вот там трясся от гнева и обиды на тебя, да, и через 5 минут, когда я увидел, что ты искренне подошел, просил прощения, я говорю, ну, ладно, все, я опять прекрасно к тебе отношусь. То есть, прощение – это, с одной стороны, акт, некоторые, когда ты захотел простить, когда ты поставил себе этой целью. С другой стороны, это все-таки процесс, когда человек прикладывает усилия к тому, чтобы простить. И он иногда, ведь, ну, может быть, просто людям не обидчивым легко судить, но есть люди обидчивые, которые...
Я чуть-чуть все равно не понял. Вы уж простите, пожалуйста, прошу прощения. Смотрите, подошел ко мне на улице хулиган, отобрал у меня кошелек. Вот, я, по идее, обиделся. То есть, это мое личное дело?
Нет, не обиделся. Совсем не обиделся.
Как?
Ну как, потому что хамство или воровство, или какой-то грех против тебя, когда там тебя побили, это вообще не причина для обиды, это совсем другое.
Это причина для написания заявления в полицию.
Да, естественно.
А так я на него не обижаюсь, я просто написал заявление в полицию, да, потому что так по закону.
Дело в том, что простить, это совсем не значит, что надо сделать вид, что человек прав. Прощение – это как раз признание, что он не прав, но все равно он там чадо Божие, да, все равно Бог его любит, и я его должен любить, молиться за него должен и прочее. Но это не значит, что закон не должен его останавливать. В прощении есть педагогический момент. То есть, когда ты можешь, например, ни в коем случае не злиться, не желать человеку зла, любить его, да, и желать ему, наоборот, спасения и улучшения даже какого-то вот внутреннего вот такого состояния, и при этом, поэтому, именно потому, что ты желаешь ему добра, ты, например, там, строг с ним, да, то есть есть некоторая воспитательность. Ну, вот, например, возьмем Бога, потому что, да, Бог для нас во многом здесь является примером. Но мы же не можем сказать, что Бог на нас обижается. Бог вообще ни на кого не обижается. Никогда. Но в таком случае, наверное, надо было бы сказать, что Бог и не прощает. Потому что как может прощать тот, кто не обижается? Все дело в том, что нам, людям, иногда кажется, что Бог на нас обижается. И это для нас повод просить у него прощения. Это для нас повод изменять свою жизнь. Но это не значит, что пока я не изменил свою жизнь, он на меня злился. Бог не злится. То есть Антоний Великий очень здорово это выразил. Он говорит, Бог ни на кого не гневается, его никто не раздражает, да? Но грешник, который своим поведением уводит себя от Бога, ощущает эту отдаленность от Бога, как его гнев. Бог не изменился, потому что он вообще неизменяем Бог, он неизменен. Он как любит человека, как любил, так и любит. Но грешник, который от него ушел, вот чувствует эту тяжесть на себе и воспринимает это как гнев, что на самом деле гневом в нашем смысле не является. То же самое и здесь. в педагогическом плане можно там преступника и в тюрьму посадить необходимо, да, и чтобы он одумался, там, и строго себя вести с ним, и жестко, и все прочее. Но злость, ненависть, желание ему погибели, вот это как раз совсем не то же самое, что воспитательные моменты.
Но есть же очень простые, я пытаюсь все искусственно снизить градус возвышенности нашей беседы. Есть же какие-то простые бытовые примеры. Вот буквально несколько лет назад у нас и в России, а еще больше на Украине, целые семьи распадались от того, как люди воспринимали там новую украинскую действительность. В 91-м году семьи распадались, люди, до сих пор знаю людей, которые не общаются уже по 30 лет, а до этого были лучшими друзьями, после 91-го года. Вот понятно, что обида – это дело обиженного человека. В данном случае это вполне применимо, но делать-то что? Кто перед кем должен тут извиняться? А должен ли кто-то перед кем-то извиняться? Ведь у каждого своя правда, и вот таких своих правд в нашей недавней истории, что в бытовой, что в истории страны, было очень много.
Так прощение как раз и состоит в том, что оно может произойти без извинений, с признанием того, что у человека может быть своя точка зрения. То есть, в конце концов, здесь мы ставим вопрос, что для нас выше – его политические взгляды или он сам как личность. И получается, что опять же срабатывает эгоизм. Ценен не он для меня, а он с правильными политическими взглядами. Значит, опять в центре я, и я хочу, чтобы этот человек был мне удобен. Не он мне нужен, а его политические взгляды в моем окружении. То же самое с чем угодно другим, с любыми вкусами. Когда люди спорят и ругаются из-за вкусов, а политика во многом это вот вкус все равно, да, определенный. То есть каждый на одни и те же факты смотрит по-своему. Вот просто дадите список фактов одних и тех же. Один так, один одно видит, другой другое. Опять же, люди, когда спорят, они спорят, чтобы им было комфортно. Спорят, чтобы их точку зрения приняли, потому что вот опять здесь срабатывает это такое себелюбие и самость. Прощение – это как раз готовность признать другого человека и понять его, и любить его, и молиться о нем, и желать ему блага, несмотря на то, что он другой. Но одно дело, когда это просто политический выбор, он не влияет на поведение человека, то есть это не уголовно наказуемо, не административно не наказуемо, да? Другое дело, если человек ведет себя неподобающим образом, и его надо там, какие-то меры к нему надо применять. Здесь уже, то есть здесь разница просто в педагогике. Но прощение как акт должно быть одним и тем же. Вместо злости – любовь.
Мне кажется, очень сложно прощать, находясь в этом состоянии, что человек должен быть мне удобен. И в этом, и в этом, и в этом. Если мне неудобен, то, соответственно, тогда это он должен у меня просить прощения, а не я у него. Вот это, к сожалению, сейчас очень часто с нами происходит, очень часто. И мы, получается, находимся на какой-то такой невообразимой просто, невообразимом расстоянии таком от того момента, когда действительно может произойти вот это искреннее примирение.
Нет, ну, конечно, смотри.
Делать-то с этим что? Мы же все сейчас сплошь и рядом.
Сама фраза «меня обидели», в ней центр – меня. То есть это означает, что в проблеме вот этой вот обиды и прощения я главная причина того, что...
Ну, в центре мира,
да. Да, того, что я обижен. И, соответственно, здесь и проблема тщеславия, да, проблема самомнения. Как только с ней начинают работать, тогда, получается, и с прощением становится легче.
А очень тяжело сдвигать себя из центра мира. Это же какие усилия надо прикладывать? Это только Мюнхгаузен может себя за косичку из болота. А здесь-то что делать?
Ну, естественно, что общих каких-то таких универсальных ответов, наверное, почти не бывает. Но в данном случае просто человек должен понять, что если он хочет быть счастлив, а вроде как все люди стремятся к счастью, то он должен стремиться к плодотворному поведению, к поведению, которое приведет его к этому счастью. То есть грех, вот часто описывают грех как просто то, что нельзя. И говорят, вот смотри, вот нельзя, там, допустим, нельзя блудить, потому что так Бог сказал. И думают, что этого достаточно. Но можно сказать по-другому. Нельзя блудить, потому что в этих отношениях настоящего счастья не получишь. И здесь тогда не просто нельзя, потому что тебя накажут, а потому что через эти отношения ты сам придешь в такое состояние, которое будет тебе казаться страшным наказанием. Но тебя никто не наказывал, ты сам все это совершил. Вот обида, обидчивость, да, вот это вот злопамятство, не менее разрушительный грех, а может быть даже и более. Когда человек начинает обижаться, когда он начинает злиться, когда он не хочет прощать, надо показать ему, что это... То есть он наказывает не того человека, на которого он обижает, с которым он перестал общаться и так далее, а он своей злостью самого себя разрушает и самому себе портит жизнь. Но другое дело, что есть поразительная и страшная способность человека, когда он может сказать: «Я не желаю это увидеть». Просто отсекать это от себя и оставаться в своей этой обиженной, в своем там обиженном состоянии.
Это, кстати, удобно. Очень удобно. Я такой обиженный, такой человек в футляре, закукленный, весь мир в чем-то передо мной виноват, а я, получается, белый пушистый, меняться мне не надо. Вот в чем смысл.
Почти ничего невозможно сделать. Потому что это тот самый ад, двери которого закрываются изнутри.
Ну почему же? Почему же человек в футляре? Это если человек вдруг следствием его обиды на кого-то одного стала обида на весь мир, а у него же все может только одним человеком ограничиться. Он продолжает жить, радоваться жизни, общаться с другими людьми, никуда он ни в какой футляр не закрывается. Он просто больше не хочет ничего иметь общего с вот этим вот там Петей, Наташей, Васей.
А хороший, кстати, вопрос. Когда не хочется иметь ничего общего с Петей, Наташей, Васей и так далее... Нужно ли как-то себя преодолевать? Вот чисто пастырски, да. Скажите, пожалуйста. Нужно ли преодолевать себя и пытаться наладить отношения через «не хочу», через «не могу»?
Здесь, конечно, очень важно понимать, что именно произошло. То есть я совсем не уверен, например, что мать, там, допустим, убитого должна там стремиться к тому, чтобы наладить отношения.
Крайний пример еще,
да,
берем.
Вот я же и говорю, что она совсем не должна, и никто не должен обязывать к тому, чтобы налаживать отношения с убийцей, да, например. Хотя мы знаем и такие случаи, и были даже в начале 20 века, да, женщины, которые шли там к преступникам и умоляли их раскаяться.
Великая княгиня, я говорю, за
убийцу собственного мужа. Но это все-таки святое некоторое поведение, да, такое. Но в обычной жизни, здесь тоже надо понимать, если речь идет о христианине, мы можем ему объяснить и сказать, да, что действительно надо со всеми примиряться. Если речь идет о нехристианине, тогда это почти невозможно сделать.
Так часто речь идет о двух христианах.
Да, вот если речь идет о двух христианах, то они должны понять, что рай – это место, в котором предельно вот эти отношения должны быть открытыми, и в которых не будет никакого места, где бы мы могли спрятаться от другого. И если этот человек тебе не нужен, если ты бежишь от него, если он противен тебе, то этот же самый рай превратится для тебя в ад. Вот как есть у Сартра замечательное произведение, называется «Взаперти», или еще иногда переводят «за закрытой дверью». Там три человека. Две женщины и один мужчина сидят в одной комнате в гостинице. И такая фраза: «Ад – это другие». Так вот, если... Он там, один из героев, произносит: «Ад – это другие». Так вот, и рай, и ад – это другие. В зависимости от того, нужны тебе эти другие или они тебе, наоборот, не нужны. То есть, если ты... Рай в каком-то смысле общественное место, да, где в общении с ближними, в общении с Богом люди находятся. И это вот как на иконе Троицы, да, когда вот три ангела пребывают в общении. Как один из богословов 20 века сказал: и мир должен вот четвертым, с этой открытой стороны оказаться, чтобы с Богом вот в этом полилоге таком находиться вечно. Да? И если вдруг находится кто-то, кому противен другой, который, знаете, иногда же такая страшная фраза бывает, наверное, даже я услышал одного человека: если этот в раю будет, то мне туда не нужно. Так вот, получается,
есть, кстати, говоря, обратная, да, вот простите, что перебиваю, обратная ситуация, когда очень распространенный, ужасный, мне очень коробит, когда я слышу каждый раз это выражение, когда там говорят: да гореть ему в аду. Вот это сейчас очень, прям как вот слово, фраза паразит какая-то у многих,
да,
проскакивает.
Да, но человек сам этими словами отправляет себя в ад. потому что он говорит, что я по одной земле с этим человеком ходить не хочу, да, и быть просто в одном мире с ним не хочу. Но это значит, что его, в его душе проблемы, а не в душе того человека. В душе того человека тоже могут быть проблемы. Наверняка он мог спровоцировать, чтобы про него так сказали. Но все-таки мы хозяева своей души, своего сердца, и мы должны в первую очередь со своим сердцем разбираться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем нашу программу. Священник Стефан Домущий у нас в эфире. Отец Стефан, преподаватель Российского православного университета и Московской духовной академии.
Отец Стефан, а претензии, если так уж разобраться, прежде всего себе нужно предъявлять или другим? Или где здесь золотая середина, чтобы себя тоже не вогнать в состояние такого, знаете, самобичевания? Я хуже всех, я хуже всех. Это же нездоровое состояние, в принципе, тоже.
Мне кажется, что вот таким критерием оказывается, ну, во-первых, Евангелие, заповеди и, ну, некоторое такое трезвомыслие, рассудительность. То есть не случайно Антоний Великий говорил, что трезвомыслие, рассудительность – это величайший добродетель, потому что можно обладать какой-нибудь другой величайшей добродетелью и впасть из-за этого в прелесть. А если ты в первую очередь обладаешь трезвомыслием, то ты отдаешь себе отчет, каков ты. Даже такая фраза у отцов была: «Видеть себя, каким ты есть, больше, чем видеть ангелов». И вот когда человек трезво смотрит на себя, тем более, например, как в книге «Притч» говорится, спасение во многом совете. Сомневаешься, прав ты или нет, загоняешь ты себя в угол, да, там, чувство вины ты себе какое-то нарочитое специально прививаешь, пойди и посоветуйся, прав ты или не прав. Иногда люди действительно не просто, как вы сказали, да, иногда люди из мухи делают слона, обижаясь на кого-то, но иногда люди делают из мухи слона из собственной вины. Когда, например, на них никто не обижается, они не сделали ничего плохого, но они впадают просто в ужас.
Другой чеховский герой, чихнувший на чиновника.
Да, да, когда человек просто не знает, как собственным чувством вины справиться. И здесь тогда, конечно, надо понимать, что есть мера твоей ответственности, и ты должен отвечать за свои поступки, за свои слова, за свой внутренний мир. Но есть в то же время некоторое общее пространство жизни, в котором надо соблюдать правила, общие правила. И поэтому можно сделать замечание, поэтому можно попытаться навести порядок, несмотря на то, что, да, казалось бы, ну, копайся в собственной душе, и никаких проблем. Здесь, конечно, еще зависит от того, на какой ступени человек стоит. Ответственен он за это или не ответственен? То есть вот учитель, он ответственен не только, например, за свой внутренний мир, да, но и за порядок в классе. Там настоятель храма ответственен не только за свое личное благочестие, но и за то, как он воспитывает общину, как он строит храм в целом. Он может, например, быть прекрасным человеком лично, но никаким администратором может не быть. И тогда он будет хорош как человек лично, да, но плох как администратор, а это же один и тот же человек при этом. Поэтому каждый должен судить в рамках той ответственности, которую Бог ему дал, да, когда вот поставил его на то место служения, в котором он находится.
Отец Стефан, а как быть в ситуации, когда трудно прощения попросить? Это же часто бывает. Это Адаму, собственно, предложили это упражнение. Он не справился, не получилось. Ему достаточно было, оказывается, сказать, что «прости, пожалуйста, я съел плод с запретного дерева, я зря это сделал, и мне очень жаль, что так произошло, прости». И оказывается, этого было бы достаточно, чтобы не совершилась эта вселенская катастрофа, которую мы сегодня называем грехопадением. А как нам-то быть простым смертным, когда нужно подойти и признаться в собственной вине, если даже совершенный человек Адам, и тот
Адам
не смог
этого
сделать?
Адам как раз после греха не был совершенным человеком отнюдь. Он был как раз таким человеком, какими являемся и мы. И
Но Христос... он с Богом лично общался, в общем, это уже много.
Так, а разве мы с Богом не можем лично общаться?
В той же мере, как он?
Ну, я думаю, что, конечно, вот в таких словах, как это описывается в третьей главе книги «Бытия», этого невозможно описать. Но в целом Бог же нас слышит, и в голосе совести мы слышим Его. Он точно так же нам какие-то вещи может открывать через нашу совесть. Так вот, Когда человек чувствует, что он не может простить или не хочет прощать, как раз он должен вспомнить то чтение, которое читается в прощенное воскресенье.
Или попросить прощения.
Это иногда да, попросить тоже непросто. Прощения. Христос говорит, прощайте, да, и прощены будете. Да, и если не простите, то не простит вам Отец ваш Небесный. Казалось бы, что если Бог не может обижаться, то как тогда вот эту фразу понять, да? Прощайте, если не простите, то Отец ваш Небесный не простит вам. Но он не злился, не обижался на нас. Бог, с его стороны-то он любит нас и все. Но наше непрощение другого делает нас несовместимыми с Богом. Если мы не простили другого человека, значит, и с Богом не сможем дальше общаться.
Я сейчас не про прощение другого человека, я сейчас про то, что иногда бывает трудно прощение попросить. Это как в прорубь прыгнуть в минус 20. Не всякий на это способен. Или как с парашютом выйти для человека, который боится высоты из вертолета, летящего там на высоте не знаю сколько метров. Понимаете? И что с этим делать? Как решиться? Я знаю, когда это бывает очень непросто. Кто-то более подвижен в этом плане, а кто-то, наоборот, закупоривается в себе и живет с этим до конца жизни. И я знаю, я видела это очень тяжело.
Когда человек не может попросить прощения, он должен, конечно, очень много и очень честно подумать над самой ситуацией. Вот иногда, да, вы вначале привели этот пример. Человек мог ничего не сделать, чтобы на него обиделись. Поэтому здесь скорее надо говорить не столько о том, чтобы попросить прощения, сколько о том, значит, для начала, да, чтобы понять, а как прийти к миру, к мирным отношениям. Если для этого нужно попросить прощения, то нужно попросить прощения. Если нужно объяснить просто ситуацию, и вот как раз то, что мы обсуждали, извиниться, да, например, указать, что, ну, иногда, скажем, да, вот из сегодняшних реалий, там, например, обижается кто-нибудь на кого-нибудь, что тут не ответил по телефону, он говорит, вот у меня сломался телефон, или там сел, да, села батарейка, я не мог. То есть для этого не обязательно просить прощения, иногда нужно просто объяснить ситуацию. Но для того, чтобы по-настоящему просить прощения, нужно желать этого мира в первую очередь. Если человек не желает мира, он никогда не попросит прощения. Если вот это средостение между ним и того, и тем, кто обиделся, не мучает его, он не будет просить прощения. Поэтому корень именно в том, насколько человек желает мира. Насколько, потому что вот этот мир, он же зависит и от него тоже.
Желает мира, через себя трудно переступить. А что подумают? А что он скажет? Ага, скажет, наконец-то пришел, скажет. Так тебе и надо, скажет, и не простит. Понимаете, такие тараканы начинаются в головах. Это же психологические механизмы, это ловушки, в которые мы постоянно попадаем.
Ну, конечно.
Будучи живыми людьми.
Конечно, конечно.
И с этим надо что-то делать.
Я почему-то вспомнил, как патриарх в свое время, когда вскоре после интронизации, где-то я прочитал в одном из интервью, говорил, что он очень не любит, когда ему говорят «простите, а можно?» или там «простите, не подвинь». Почему он спрашивал, почему я должен вас прощать, вы мне ничего не сделали. Мы же, и я в тот момент задумался, мы действительно часто говорим «простите, пожалуйста, а простите, а не подскажете, где здесь улица Ленина? Простите, а вы не будете так любезно подвинуться?» Вот это «простите», оно действительно нас преследует повсюду.
Нет, ну... Например, в этом случае человек,
этикет,
в этом случае человек может отвлекать другого от его мыслей, от его дел каких-то. То есть здесь то, что девальвировано прощение, это понятно. Но, конечно, попросить прощения должен тот, кто больше любит. Попросить, то есть прощение, просьба о прощении исходит из любви в первую очередь. Потому что значит попросить прощения? Если человек просит прощения просто для того, чтобы наладить отношения, что ему это удобно и выгодно, это одно дело. И тогда эта просьба о прощении ничего не стоит, она просто никчемная. Но если человек просит прощения, ведь для чего надо просить прощения? Для того, чтобы тот простил. Мы просим прощения не для себя, а для того, чтобы простил тот, у кого просим. И для того, чтобы... мы... Что такое прощение? Мы сказали, да, это личная проблема. Значит, мы смотрим на человека, который мучается в обиде, в злобе, вот в этом себелюбии, в этом, да, таком постоянном повторении «меня обидели», «я такой», да, «как он мог меня предать», «как она мне могла это сказать». И только человек, который любит, может переступить через себя, чтобы успокоить этого человека, чтобы помочь ему отпустить эту обиду. Понимаете, вот это прощение, оно ценно и оно важно, но оно происходит от любви. Поэтому, например, тот, кто больше любит, и тот, кто старше, тот, кто ответственней, он никогда не будет думать, подумают, что я слаб, подумают, что я там сдался, подумают, что я признал свою ошибку. Да, я признал свою ошибку. Ну и что, что я, например, что я, например, не, может быть, не до конца вижу эту ошибку, но другой ее увидел. И это означает, что для него это было важно. Если для него это было важно, значит, надо помочь ему разобраться с этой ситуацией. Если я хочу ему добра, если я хочу вернуть наши нормальные добрые отношения. Если человек не хочет возвращать добрые отношения, его никак не убедить. Потому что это просто надо. Надо попросить прощения.
У нас осталось всего несколько минут. Давайте в конце программы подведем такой итог. Вернее, подведем его таким образом. Просто в двух словах ответим на вопрос. Послезавтра из тех наших слушателей, кто пойдет в храм и останется там на чин прощения, кто у кого должен его просить?
Все и у всех.
Ну...
СМС-ками,
это...
звонками,
да. нет.
Стуком к соседям.
Вот сейчас вообще рассылка бывает.
Я скептически отношусь к рассылкам, потому что на самом деле, чтобы не девальвировать прощение, желательно, конечно, попросить его у тех, перед кем ты действительно чувствуешь свою вину. Но вот это примирение в храме, это примирение как раз, как священники сейчас сам воно говорят, что вольно, а иногда и невольно. Я, например, да, виноват перед вами, поэтому, братья и сестры, простите меня. Потому что священник может иногда совершенно случайно просто не оказать должного внимания. Иногда он просто не может его оказать, потому что у него нет времени, а человек, например, обиделся. Ну, часто такое бывает в больших храмах, где приходишь, священник приходит на литургию, исповедующий, и перед ним стоит там 100 человек, например, и ему надо их исповедовать за полтора часа. И есть люди, которые обижаются, что он их не выслушал, что он с ними не поговорил. А хотя, допустим, зовет он их, приходите в другой день, я с вами побеседую, поговорю, нет времени, вот есть время только вот это. И священник за это, за невольные обиды, которыми он не хотел бы обижать людей, но они обиделись, он за это может попросить прощения. Но точно так же и, особенно, мне кажется, большая ответственность на работников храма, на работниках храмов. Потому что это люди, которые там за прилавком работают, или там за пивку разливают, хлеба раздают, или кто бы то ни был еще со свечами имеют дело, да? Это люди, которые все время на рубеже. Поэтому мне кажется, что здесь действительно важно с одной стороны посмотреть на собственную совесть, а с другой стороны в... То есть, если я не общаюсь с человеком там 5 лет, писать ему смс «прости меня» каждый год, да, бессмысленно. Но если я все время плечо к плечу стою с человеком, которого я вроде как не обижал, у него, может быть, и имеет смысл попросить прощения, потому что я могу не знать, а он может обижаться.
Спасибо за этот разговор.
Спасибо, да. И у нас в канун прощенного воскресенья давайте мы попросим прощения у наших слушателей, если мы в течение этого года кого-то как-то вольно-невольно обидели нашими словами здесь, в студии Светлого радио.
Присоединяюсь. Священник Стефан Демусчи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета Иоанна Богослова, доцент, кандидат философских наук и кандидат богословия, был сегодня у нас в программе «Светлый вечер», и говорили мы об изгнании Адама из рая и о чине прощения, и о том, в чем вообще суть этого акта состоит – попросить прощения и кого-то попытаться простить. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».